Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть!
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья! Здравствуйте! Я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И сегодня мы будем беседовать о детской писательнице Агнии Барто. Очень много ребят в детском садике учат как раз стихи Агнии про маленькую девочку, мальчика, про какие-то явления именно в жизни ребят. Про ее же взрослые же есть еще произведения. Только я не помню, какие.
Давайте разбираться. Агния Барто действительно во всех отношениях, прежде всего, нами всеми представляется как детский писатель. И это совершенно справедливо, потому что все ее гениальные истории детские. Но писать детские стихи, кто-то может скажет, что это как-то так менее значимо. Может быть, даже гораздо проще, чем взрослые, и будет вообще не прав.
Детские стихотворения – это особый жанр. Совсем недавно мне читали как раз произведения для детей, и такое чувство, что их пишет мальчик, а за ними стоит женщина, которой за 50. То есть это погружение в какую-то детскость, наивность, ребячество. И вот этот вот... чистое сердце, вот искринку, которая не то чтобы теряется во взрослых, она немножечко спит.
Я с вами совершенно соглашусь, потому что детская литература, детские стихи особенно, да тут сложно выделять. Вообще детская, наверное, литература – это обязательная искренность. Если она не искренняя, то это уже не детская литература, это какая-то подделка. Во взрослой литературе бывает всякое. Мы можем спрятаться за хлесткой фразой публицистического характера, мы можем спрятаться за сюжетом, очень динамично накрутить, завернуть историю, так что все остальное как бы не сильно заметят. В детской литературе, в детском стихотворении некуда спрятаться, ты голенький. В хорошем смысле этого слова, ты вот как на, я не знаю, как появился на свет. Ты просто вынужден либо принять эти правила, либо ты не должен этим заниматься.
Вот вы сказали, что особое условие детской литературы – это искренность. А если поразмышлять, почему именно мы должны быть искренними, как никогда именно в детских стихах, в произведениях для детей, а потому что как раз дети чувствуют фальшь. Они как-то на внутреннем уровне это ощущают, что либо с ними по-доброму, либо с ними как-то играются, и они тогда не принимают. То есть понятно, что ребенка можно заставить там ходить в садик и так далее, но они это все своим детским чистым сердечком чувствуют.
Абсолютно так, действительно. Я думаю, что выучить ребенку нечестное, неискреннее стихотворение невозможно. Нет, ну, наверное, возможно, но это будет стоить ему колоссальных энергетических потерь. А в отношении Агнии Барто, безусловно, стоит сказать, что она была непростым человеком. Она не была, что называется, мамой всех советских детей. Она не про обнимашки, не про уси-пуси. Это все не про нее. Она достаточно принципиальный, временами очень даже едкий, въедливый человек. Второй жанр, в котором она, кстати, очень даже преуспела, но, правда, он не сильно задокументирован, этот жанр, в силу, опять-таки, особенностей этого жанра. Это жанр эпиграммы. То есть она могла наградить, что называется, весьма хлестким и очень, ну, не, часто не очень приятным словечком. Но это не входит в разрез со словом «искренность». Все это делала она через собственную веру. То, что она делает, правое дело, она свято верила в эту историю. И даже когда ей приходилось в жизни, ну, было два таких достаточно сложных эпизода, очень провокативных эпизода в ее биографии, когда ее, по большому счету, два учителя, Чуковский и Маршак, те, у кого она отчасти училась и мнением которых, по большому счету, очень дорожила. Но в какой-то момент своей биографии она, я не могу сказать, не хочу и не стану бросаться такими очень громкими словами, как предательство, но она, ну, как бы это все-таки помягче сказать, но по большому счету она сделала шаги, которые, ну, разрушили их отношения, хотя бы на какой-то период. В некоторых случаях они восстановились, но был продолжительный период, когда, ну, в частности, с Маршаком, когда они не общались, не разговаривали друг с другом. Про Чуковского, про вот эти вот все истории о том, что книга детская про Бармалея, это самая буржуазная книжка, это тоже было поддержано Агнией Барто. То есть эти все моменты, ну, это тоже Агния Барто. Это не какой-то другой человек. Это вот тот же искренний человек, который пишет замечательные детские.
Александр Петрович, хочу задать такой вопрос. Агния, у Агнии же была другая фамилия. Почему она взяла псевдоним Барто?
На самом деле это не совсем псевдоним. Это
вторую фамилию?
Это фамилия мужа. У нее был дважды брак, и по второй фамилии она, конечно, вот Барто. Ну, то есть она ее приняла и стала достаточно известным детским писателем.
Жил с этой фамилией, да? Да, да, почему-то, да, у меня было в голове, что это какой-то псевдоним. Все.
Потому что фамилия очень необычная, достаточно такая яркая фамилия, обращающая на себя внимание. И по большому счету творить она начала именно вот под этой фамилией. И так получилось, что народ ее помнит именно как Агнию Барто. А так Волова, если мне не изменяет память, это ее девичья фамилия. По крайней мере, первые какие-то свои стихотворные опыты она делала еще даже, знаете, в период своих детских, очень даже молодых лет. Хочется читателям, слушателям напомнить ее двустишье, детское двустишье. Помните, наверное, у Пушкина тоже что-то похожее было. «Пришла зима, застыли реки, надели шубы человеки». Это тоже Александр Сергеевич Пушкин, но только, по-моему, пятилетний. А четырехлетняя Агния Львовна – это девочка гуляла в зеленых лугах, ничего не знала о своих ногах. Что уж хотела она этим двустишьем сказать? Ну, видимо, ножки
устали.
Девочки устали, да, ничего, гуляла, и вот села, наверное, не знает, как вернуться, потому как ножки-то уже вот устали и... Но это наше с вами домысливание, а что уж она там имела в виду, кто же ее знает.
А может, она их запачкала, поэтому они сливались с грязью. Ну, и...
Это вот видите, как вариативность какая. Сразу видно, что невероятно творческий, замечательный человек. Поэтому, конечно, здесь стоит сказать, что она, ну, несомненно, талантливый, яркий, обаятельный человек. Приехала она на Урал вместе со своим мужем, если, опять же, мне не изменяет память, это муж Анны Львовны Караваевой, будучи теплоэнергетиком, конечно же, был обеспечен государством практически всем необходимым. Он был теплоэнергетиком, высококлассным человеком, который обладал уникальными компетенциями в плане именно строительства, содержания теплоэлектро наших станций на Урале. И их поселили в очень приличных условиях, в отличие от, кстати сказать, очень многих других писателей. Благодаря мужу ее поселили в доме старых большевиков, в той самой высотке на 8 марта. То есть можно себе предполагать, что все там было очень хорошо. Если вы помните, уважаемые читатели, ну или по рассказам, или сами читали, что в Екатеринбурге, ну в Свердловске военного времени было все совсем не так, как сегодня. В частности, за водой даже в многоквартирных домах приходилось ходить на колонку. В туалет, это тоже, что называется...
Отдельная история.
Никуда не дети, это мы все люди, мы все человеки. Тоже приходилось ходить в общественный туалет, находящийся во дворе. Центрального отопления не было, все пользовались буржуйками. Вот такая была весьма достаточно такая непростая история. Это было даже в таких домах, новых домах, таких как вот на Ленина, на проспекте Ленина. За исключением, может быть, городка чекистов и дома старых большевиков. Там водопровод работал и отопление, кажется, там тоже было центральное.
И мы как раз тут возвращаемся к теме, что Агния Барто вступила на Уральскую землю в годы Великой Отечественной войны, как раз которая внесла вклад, и как раз о ее детище того времени.
Да, и вот, собственно, в эвакуацию она попала именно в приличные достаточно условия, поселилась вот в этом доме старых большевиков, но на месте не сидела. Она тут же прикрепилась к Союзу писателей, Свердловскому отделению, познакомилась и влюбилась в Павла Петровича Бажова, влюбилась как просто невероятно интересного человека. Много потом раз она об этом вспоминала в своих биографиях, что какой ценный, какой важный, какой нужный человек был руководитель писательского цеха в Свердловске. Но, как каждый писатель, он желает соответствовать моменту. У Бажова это были сказы о немцах. То есть вот он начал цикл сказов, которые действительно были, может быть, куда слабее в художественном плане, чем первые его 14 сказов Гумешевского цикла. Но они были на острие того времени. Они абсолютно точно отзывались в душах тогдашних людей. Он для этого все это и делал. И Агнии Львовне тоже, соответственно, хотелось ровно этого же. Ей хотелось, чтобы Маша не просто громко плакала, но она чтобы какую-то еще несла какую-то полезную, важную миссию для победы. И она обратилась как раз к Павлу Петровичу, в общем-то, за советом, как мне, детскому литератору, решить эту проблему. И Павел Петрович сказал: да, ты знаешь, вот у меня тоже была такая проблема, я же тоже вот исторический писатель, я пишу о временах давно ушедших, нужно ли сегодняшним читателям мои сказы? И вот он, собственно, пришел к конструкции сказа о немцах через понимание того, что все-таки нужно в сказах остаться, но все-таки сказы-то выдавать немножечко другие. И ей он в качестве рецепта предложил: а ты иди в люди, а ты иди на завод, ты о детях пишешь, ты пишешь для мальчишек и девчонок, иди к ним. А они сегодня все на заводе, они сегодня все у станка. И Агния пошла на курсы при фабрике, устроилась токарем. И вот у меня даже есть вот цитата от нее приготовлена: «Ребята недолго чуждались меня, привыкли к моему присутствию, некоторым из них даже нравилось меня обучать. Я была явно отстающей, ведь стремилась не только овладеть профессией токаря, сколько понять, какими должны быть герои моих будущих стихов». То есть мы понимаем, что дело-то, конечно, не в том, чтобы ей овладеть этой профессией, а понять словечки, интересы, вот эту механику, динамику фразы, Это очень важно.
Жизнь изнутри, да, какая она, кухня изнутри, как говорят.
Да, и, в общем-то, из-под ее пера стали выходить действительно очень интересные вещи. «Уральцы бьются здорово», это песня, которая тогда ее пели из каждого, что называется, окошка, как принято сейчас говорить. Вот, многие вещи действительно были совершенно иного порядка. Они совершенно звучали иначе, нежели до войны. Но они соответствовали тому моменту, который переживала вся страна.
Интересный факт из жизни Агнии Барто, что она была и журналистом, то есть не только писательницей детской. А как она пришла к этому? А волей случая, потому что вела программу на радио, а называлась радиопередача «Найти человека». Сначала Агния Львовна вела рубрику в журнале, нет? Ну, обо всем подробнее от вас, потому что действительно интересно узнавать. И как вот сейчас программа, да, «Жди меня», и она уже лет 25 точно существует, так и тогда она была всегда, которая посвящена, конечно же, людям.
Знаете, вот сегодня эта программа пользуется определенной популярностью, действительно, люди обретают друг друга, а тогда, сразу после войны, это была не просто актуальная программа, это было практически все. Люди, пожалуй, самая острая проблема, которая была на тот момент, даже не питание, даже не голод, который был в стране там в 47-м году. Люди потеряли своих детей. Родители потеряли своих детей, дети потеряли своих родителей, бабушки потеряли своих внуков. Война разметала по большому счету семьи, ну, кого не убили, это даст Бог, а ведь огромное количество было убитых людей. И вот эта вот боль, эта неясность. Что стало с моими родственниками? Вот это было каким-то таким невероятным камнем на сердцах наших советских людей практически весь послевоенный период. И никто тогда, никакая государственная служба не помогала решить эту проблему. Люди пытались, обращались в архивы, но многие ведь живут обычной жизнью и не могут себе позволить, вот, в общем-то, делать это с утра до вечера. И вот здесь как нельзя, кстати, пришлась Агния Барто. Нужно сказать, что она пережила просто чудовищную драму, поругавшись с сыном со своим. Она, это уже было после войны, он у нее ушел из дому, и практически через несколько минут его сбивает насмерть машина. Она до сих пор, до конца своих дней не могла простить себе этой ругани, этого тяжелого разговора. И как некой, в общем-то, компенсацией того, что она должна непременно сделать что-то важное, кому-то помочь, обрести друг друга, матерям обрести своих сыновей, дочерей, пожилым родителям обрести своих выросших детей. Вот она сделала программу, которая как раз и называлась «Найти человека». Она вела ее много-много десятилетий. Ей приходили не просто мешки писем. Ей приходило просто огромное количество мешков, которые складировались в отдельных комнатах. А никакого аппарата не было. Ей приходилось всем заниматься лично. Да, там родственники, друзья, знакомые, все помогали ей, кто чем может. И она, вот я не побоюсь сказать, это безусловно героический поступок, несопоставимый ни с чем, вот в моем представлении, вот в общественной жизни. Она действительно сделала невозможное, она позволила найти матерям сотен и сотен детей. Все благодаря вот этому замечательному сарафанному радио, которое вроде бы как и радио, и вроде бы как вот из уст в уста. Приметы, незначительные детали об этом слышали. Ну, ее выпуски слушали, надо сказать, конечно, слушали все. Страна, как при показе Штирлица вымирала, никого не было на улицах. Все слушали вот эти вот сумасшедшие душещипательные истории, о которых рассказывала Агния Барто. И они были не выдуманные, к сожалению, они были действительно реальные. Очень многих так и не нашли, но ведь большую часть находили. Тогда прошло после войны совсем немного времени и шансы найти вовремя человека, насладиться жизнью с этим человеком, были еще очень высоки. Но спустя десятилетия Агния Львовна, она еще все-таки ей сопутствовала удача. И до последних моментов ведения этой программы она все находила и находила вот этих вот родственников, соединяла несоединимое, казалось бы, уже отчаявшихся, вселяла надежду. Это ли не самый благородный какой-то такой момент, который, по большому счету, ну, мне кажется, он компенсирует все ее злые эпиграммы, которые были когда-то. Но, с другой стороны, конечно, и те потрясающие, фантастические стихи, которые она придумывала. Их и сегодня, даже во взрослой жизни, читаешь и, ну, конечно, готов простить, склонить колено в буквальном смысле под каждой строчкой.
Прочитайте нам.
Ну, вот мое, знаете, самое любимое. Я прочту. «Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки, нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, и я забыла все на свете, даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала! Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг не вижу номерка. Фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу. Я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то? Мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу, а мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала. Я не видала ничего. Номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. «Мне очень нравится балет», — ребятам я сказала. Таких стихотворений у Агнии Барто огромное количество, которые просто возвращают нас в детство. Вот это удивительная машина времени. Агния Львовна Барто, которая позволяет каждому взять просто вот за что называется счастье по трамвайному билету. Взял ее книжку, начал читать, и уверяю вас, вот ближайшие 15-20, а то и 30 минут вы будете во власти той самой машины времени. Вы вспомните, вы вдруг почувствуете, что как вот вас звали в детстве.
По-разному. А Викуся, Викуля.
Ну, Викуся, Викуля, а меня Сашей, конечно же, звали. И вот ты почувствуешь себя, несомненно, Сашей, Викусей. И будет все, весь мир, когда вот он какой-то другой будет. Он будет ярче, интереснее, радостнее, оптимистичнее. И это все благодаря вот этой удивительной, потрясающей Агнии Барто.
И вспомнились сразу слова Евангелия «Будьте как дети». Порой нам полезно возвращаться в мир вот этой беззаботности, теплоты, радости, не веселья сиюминутного, а именно радости, вот такой сердечной, наполненной, когда радуешься мороженому, когда радуешься солнцу, идешь гулять и ждешь порой с нетерпением ужин, потому что когда нагуляешься, набегаешься, напрыгаешься, хочется уже чем-то подкрепиться. Но мы не будем анонсировать следующую программу, Александр Петрович. А оставим небольшой перерыв или проанонсируем все-таки Ольгу Форш как следующего нашего вот такого вот героя программы.
Я думаю, что Ольгу Форш нужно непременно проанонсировать. Она того стоит. Биография у человека зажигательная. Очень яркий, самобытный человек с потрясающим, блестящим образованием, с невероятным влиянием. И уже неоднократно говорил я по отношению ко многим другим персонам, скажу и в отношении Ольги Форш, что как здорово, что уральский литературный мир соприкоснулся с этой удивительной писательницей в период ее эвакуации в годы Великой Отечественной войны к нам сюда, в Свердловск.
Будем ждать с нетерпением. А радиослушателям скажем лишь до новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья. Новых исторических творческих встреч.